Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Сегодня наша программа будет посвящена памяти Зои Крахмальниковой, православного литератора. Очень не хочется употреблять слово «диссидент», но все-таки уже употребил. И человека, я бы сказал, первое. Православных много. Православных литераторов немногим меньше. Почти все православные что-то пишут. А вот людей, которые не просто что-то издавали, причем даже в застой таких было много, сам издат, там издат. Зоя Александровна подготовила сборники «Надежда», полтора десятка, которые выходили потом в Германии, их прямо целиком переиздавали, как вот она их готовила. Но Зоя Александровна за это еще получила год тюрьмы и 5 лет ссылки. И вот таких вот православных крайне мало. И прямо скажу, как наша вера стоит не на том, что Господь учил, а на том, что Он был распят, и на том, что Он воскрес. Вот так же и разные, мне кажется, отношения к людям, которые писали и говорили, и к людям, которые свое слово подкрепили сидением в тюрьме. Причем, если я не ошибаюсь, Зоя Александровна была одним из очень немногих людей, которые отказались принять освобождение от Горбачева, когда он пришел к власти, на условии подачи прошения о помиловании. И отсидела абсолютно вот до звонка. Тоже не будем показывать пальцем, большинство все-таки предпочли выйти. И осуждать людей нельзя, но можно же похвалить того, кто досидел, не согласившись признавать своей вины. У нас сегодня в гостях дочь Зои Александровны, Зоя Феликсовна Светова. Ну и по отчеству и фамилии многие, наверное, наши слушатели вспомнят замечательного христианского и вообще писателя Феликса Светова, мужа Зои Александровны. И он журналистка Зоя Светова, сейчас журналистка газеты «Новое известие». И у нас же в гостях писатель Владимир Ильич Илюшенко, духовный сын покойного отца Александра Меня. Тогда, наверное, мой первый вопрос Зое Феликсовне. Наша передача, она посвящена памяти Зои Александровны совершенно, ну, не случайно, а потому что Зоя Александровна вот сейчас, вот будь она жива, ей было бы 80 лет, и вряд ли бы это пышно отмечалось. На ваш взгляд, вот сейчас, когда уже все-таки прошел не один месяц после ее кончины, на ваш взгляд, вот когда уходит первая совсем такая безумная скорбь, вот что бы вы сказали о своей матери, как, ну вот, чем она может быть интересна вне семьи? Потому что кажется, что и тюрьмы, и лагеря, и вся эта борьба за свободу – это все дела давно прошедших дней. Вот книжка Зои Александровны «Пуро. Тюрьму. Слушай, тюрьма». Кажется, что все уже надо бы забыть. На ваш взгляд, зачем помнить? Что вспоминается?
Ну, вы знаете, мне кажется, что почему нужно вспоминать о таких людях, как моя мама? Потому что моя мама, как вы правильно сказали, она была одна из немногих, которые пострадали в советское время за свою проповедь христианства. Потому что главное в ней было то, что, придя к православию в 70-х годах, уже в довольно зрелом возрасте, ей было... Я сейчас боюсь ошибиться, но ей было за 40 лет. Она была в моем возрасте, чуть помоложе. Она была, в общем-то, известным литератором, печаталась в советских изданиях, в литературной газете, была кандидатом филологических наук, занималась эстонской литературой. И она пришла к вере. Она была духовной дочерью отца Дмитрия Дудко. И вот она хотела отдать людям то, что ей открылось. И она стала собирать эти сборники христианского чтения «Надежды», которые не существовали в Советском Союзе, то есть не существовало христианского чтения. Это сейчас невозможно понять, когда все церкви, храмы и книжные магазины буквально забиты православной литературой. А тогда этого ничего не было. Она хотела людям рассказать, почему она пришла к вере. Она стала собирать уникальные вещи, то есть она стала собирать проповеди проповеди священников, которые сидели в тюрьмах. Она стала печатать, перепечатывать из дореволюционных книг и проповеди и всяческие духовные тексты. Сейчас это просто невозможно понять. Она это перепечатывала на машинке, это, знаете, на такой папиросной бумаге, это 8 экземпляров, и потом каким-то образом эти книги попали на Запад. И вот когда они стали издаваться в издательстве «Посев» в Германии, то за ней начали следить. И ведь в чем обвинили ее? Ведь сейчас же, если рассказать это молодым людям, они же просто не поймут. Вот эти книжечки, они издавались такие желтые книжки в желтых таких обложках. Мама называла их «пасхальные яички». Вот. А это были вот действительно духовные тексты. Там мой отец сам написал статью, например, о митрополите Филиппе. Я считаю, что эта личность необыкновенно важна для сегодняшней России, да, потому что у нас нету такого митрополита Филиппа. И это было важно читать людям. И тогда такого не было. Это были творения святых отцов, которые тоже она находила в библиотеках, которые ей передавали. И вот эти книжки, они вышли на Западе. И потом ей это инкриминировали, как то, что она этими книгами пытается свергнуть советский строй. Ведь в чем же ее обвинили? В пропаганде антисоветской агитации, пропаганде свержений советского строя. Почему важно помнить? Потому что сейчас у нас есть похожая ситуация. Сейчас за веру у нас никого не сажают, но у нас сажают людей за книги. Понимаете? Поэтому очень важно об этом говорить, о таком человеке, который действительно, и когда она сидела в Лефортовской тюрьме целый год, ведь ей же предлагали отречься от этих книг, сказать, что она действительно там в каком-то антисоветском издательстве что-то такое издает и хочет свергать этот советский строй. Но она же, ее пугали, ей говорили о том, что посадят детей, там, что посадят ее мужа. И в результате моего отца потом посадили, потому что вы ошиблись. Она составила 10 книг христианского чтения. После ее ареста вышла еще 4 книги, которые не она составляла. И после этого посадили моего отца, потому что они считали, что он их продолжает. Они настолько... КГБ, тогда было КГБ, сейчас оно называется ФСБ, они настолько боялись этих книг, которые, в общем-то, несли Слово Божие, и там не было никакой крамолы на советский строй, понимаете? Об этом важно помнить.
Говорила Зоя Светова, слово Владимиру Ильшенко.
Я бы хотел сказать, что, пожалуй, главное, чем... отличалась, что ли, Зоя Александровна, я бы назвал это так, она дала образец веры, потому что мы в православии, не в православии, встречаемся со многими людьми, которых можно по справедливости назвать номинальными христианами. Они знают службу, они исправно исполняют обряды и так далее, но они не делают того, что делала Зоя Александровна, потому что она очень хорошо поняла, что быть христианином значит жить верой, жить Христом, жить в соответствии с Евангелием. Когда я с ней познакомился, это было в начале 90-х годов, я увидел перед собой очень искреннего и цельного человека, и обаятельного. Но потом я увидел, что это человек, который живет верой. И это было очень важно. И когда обнаружилось это быстро, что наши взгляды и наше представление о христианстве очень схожи и во многом совпадают, она предложила мне перейти на «ты». И мы очень быстро перешли, стали друзьями. Я с ней часто встречался, еще чаще перезванивался, мы обсуждали с ней любые самые актуальные политические и особенно духовные проблемы, и я все время видел перед собой очень цельного человека, который живет не в разладе с самим собой, как живут очень многие христиане, потому что они знают, что от них требуется, но они не могут этому соответствовать, или не хотят, или не могут. А Зоя соответствовала.
Говорил Владимир Ильшенко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
В Евангелии абсолютно чудо.
В 15 января прошла конференция Левада-центра, посвященная политическим, экономическим и социальным проблемам минувшего года. Их обсудим и мы в программе «Общественное мнение» в воскресенье 18 января. В гостях у «Радио Свобода» участники конференции. Ждем звонков в прямой эфир с часа до 2 часов дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» в эфире. Наша программа посвящена памяти Зои Александровны Крахмальниковой. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 22 12. И из нашего архива я нашел несколько слов Зои Александровны. Это ее интервью 2000 года для передачи «С христианской точки зрения», которая была фактически 9 лет назад.
В Евангелии абсолютно четко записано, что всякая власть от Бога. И когда я сидела в Лефортовской тюрьме, то начальник тюрьмы часто посещал меня в моей камере. Еще была одна соседка, подсаженная ко мне. И он мне всегда говорил: «Зоя Александровна, я читаю ту же самую Библию». Мне разрешили Библию иметь, поскольку я была политическая заключенная. «Я читаю ту же самую Библию. Разве вы не помните, что там написано, что всякая власть от Бога? Будьте послушны властям, всякая власть от Бога». Я говорю: «Ну, власть бывает от Бога и в наказание», отвечала я ему. Поэтому мы будем, лучше будет, если мы будем основываться на том, что сказано, что всякая власть от Бога, на добро вам поставленное, там есть такое пояснение. То есть, в общем, она будет пресекать преступления в среде христиан, поскольку они точно такие же люди, как другие, кроме веры, которую они обретают. Когда они обретают эту веру, они не будут совершать преступления. Но пока они приходят, когда они только приходят в церковь, они могут, в общем, быть подвержены преследованиям властям. Я так понимаю эту позицию. Сегодня такая ситуация, когда церковь ничего не хочет от государства, того, что ей бы не полагалось по закону, сверх того, потому что она сломана, сломлена. Церковь сломлена. Она сломлена только, в общем, несколько, еще десятка лет не прошло после того, как были гонения на церковь. Те старые архиереи, которые, в общем, тогда были, и сегодня они продолжают быть архиереями и управлять церковью, они очень хорошо умеют ладить с государством. Они очень хорошо знают, что власти нужно. Власти, я имею в виду, не президента, в первую очередь, а власти, которые занимаются церковью на управленческом уровне. Они умеют с ними ладить различными, так сказать, довольно банальными способами, их ублажая, и поэтому получают храмы. И вот эта практика быть послушниками не у Бога, а у чиновничества, чтобы что-то от них получить, она не может быть искоренена.
Это была звуковая цитата из интервью Зои Крахмальниковой 2000 года. Я думаю, что по этой небольшой звуковой цитате у нас будет еще потом. В общем, видно, что Зоя Александровна, конечно, человек непростой, и напустить муравьев под коробку черепа ей ничего не стоило. И я думаю, что отчасти, прослушав вот эти слова, примерно ясно, почему и Зою Александровну Крахмальникову, и отца Глеба, и некоторых других, очень и очень немногих православных, которые были в тюрьме и в лагерях за то, что они протестовали против гонений на церковь большевистских, почему их после конца большевизма не принимали с крестными ходами, как исповедников веры и так далее. Но тогда встает вопрос. Значит, все-таки, что защищала Зоя Александровна? Почему и в 90-е годы она, скажем так, не угомонилась? И против нее писали и писали, обвиняя ее в радикализме, там, в донатизме, что она не понимает, что такое церковь, и прочее, и прочее. Как скажете, Зоя Феликсовна?
Мне кажется, ответ здесь очень простой. Она боролась за чистое православие, за чистое христианство, за чистоту церкви. Она обличала, не боясь, и считала, что имела на это право, поскольку она за веру отсидела год в Лефортово и 5 лет в ссылке. Она считала, что имела право обличать церковных иерархов. И, конечно, ей это не могли простить. Она боролась против сергианства, она боролась против антисемитизма в церкви. церкви, обличала очень горячо все это. Она искала все время вот эту, как она говорила, первых христиан, понимаете? Поэтому она металась то к зарубежной церкви, то в конце жизни она сблизилась с так называемой Богородичной церковью. Я считаю, что отчасти в этом виноваты и священники Русской Православной Церкви, которые не оценили, в общем-то, ну, осмелюсь сказать, ну, не подвиг ее, но, в общем, то, что она сделала, когда она сидела в тюрьме, вот эту ее проповедь, эту ее, они не оценили, и они к ней не приходили, ни за советом, они не слушали ее, понимаете? Что она, о чем она говорила? Она говорила о том, что церковь не покаялась, это была ее основная мысль, что она не покаялась за то, что она была советской властью, за то, что многие священники были в КГБ, и не только священники, а и епископы, да. Церковь не хотела, во-первых, сначала новомучеников признать, наша церковь. Наша церковь никогда не признала Мать Марию, например, не канонизировала. То есть было много у нее претензий. Церковь с властью была на «ты» и так далее, и так далее. Никогда не обличала войну в Чечне, но много у нее было претензий, понимаете? Вот, поэтому ее, конечно, не могли признать. И считали ее вот такой диссиденткой, такой юродивой, не знаю. Но она говорила просто так, как она чувствовала, и так, как она считала, понимаете? Она считала, что нужно вернуться к первым христианам. Вот у нее была основная идея. Ну, это невозможно, наверное, понимаете?
Говорила Зоя Светова, я цитирую сообщение на пейджер, Дмитрий из Москвы: «Мученичество при отрицании божества Иисуса Христа похоже на мученичество злого разбойника и на жертву без милости». Конец сообщения. Замечу, что Зоя Александровна уж в этом упрекнуть никак нельзя, в отрицании божественности Спасителя. В том-то и дело, что вот эти ее слова, которые сейчас прозвучали, ну, в общем, слова, которые, я бы сказал так, должны поперек глотки вставать, что если есть вера, будет вера, не будешь делать преступлений. Ну, как вот после, когда тебе это сказали, как после этого вообще жить? Тогда спрашивается, мы веруем или что? У нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Хорошо известно, что советская власть вообще очень любила заниматься всякими культурными явлениями. И наряду с официозом КГБ, как мы теперь знаем, создавала такие псевдонезависимые структуры, которые, в общем-то, всех устраивают. То есть был союз художников, был союз художников-графиков, куда всех этих бульдозерников потом загнали. Были вокально-инструментальные ансамбли, а были рок-ансамбли, которые тоже вполне организованно курируют КГБ. Наконец, ну, можно продолжать и про литературу, в общем-то.
Да, Олег, так. Ближе к теме, пожалуйста.
А ближе к теме. Вот скажите, а пыталась ли КГБ как-нибудь организовать независимых христиан, или им предоставлялась только возможность быть в Русской Православной Церкви, созданной самим КГБ, значительно раньше?
Ну, тут, наверное, дело историческое, даю справку. Чтобы быть независимым, ни у кого справки не берут. На то она и независимость, на то она и свобода. Поэтому так называемая катакомбная православная церковь была в России, начиная с момента начала гонений большевистских, то есть практически с 18-го года. Но большим это движение было в конце 20-х годов, потом всех расстреляли, это несколько десятков тысяч человек, и остались буквально считанные единицы. Справки здесь получать не надо. КГБ стремилось наполнить это церковное подполье, куда загнали свободных людей, наполнить своими какими-то бузатерами, агентами, провокаторами. Ну, так это нормально для тайной политической полиции практика. Но в случае Зои Александровны, я думаю, что она, в общем, не тот человек, которого можно было обмануть и который поддавался манипуляции. Нет? Как, Зоя Феликсовна?
Нет, ну как ее можно было обмануть, если КГБ ее посадило, как мы уже с вами говорили?
А вот, кстати,
как ее можно было обмануть? Она не покаялась.
Сообщение, вопрос Сергея Митрофанова из Москвы. Какая была формулировка в приговоре? Вообще 70-е или
190-е? Да, это 70-я статья, но я же сказала вам, это антисоветская агитация и пропаганда и свержение советского строя. Вот эти книги вели к свержению советского строя.
Владимир Ильич, а вы вот сейчас уже, когда статья не действует, а вам не кажется, что, в общем, чем оправдывать Зою Александровну и говорить, что ее деятельность не вела к свержению советского строя? Может быть, можно сказать, что на самом-то деле все-таки вели эти желтые сборнички к свержению советского строя? И слава богу, а?
Ну, вы знаете, я как-то близок к такой именно точке зрения, потому что я считаю, что есть какая-то прямая конфронтация политическая, предположим, советской власти, а есть менее заметная, глубинная, духовная конфронтация, которая имеет очень долговременные действия. Вот именно, если вообще употреблять слово «конфронтация», этим и занимался Зоя Крахмальникова, потому что иначе и быть-то не могло при ее преданности Христу. Кстати, все эти замечания насчет того отрицания Христа, они основаны либо на недоразумении, либо на злонамеренности, потому что человека более преданного Христу трудно было даже встретить, поэтому вопрос так вообще не может стоять. Мне кажется, что да, потому и испугались власти и дали ей не 190-ю, а 70-ю статью, потому что они видели серьезность последствий, которые могут проистекать из знакомства многих людей с такого рода сборником. Это был журнал «Она сама», предуведомление к каждому номеру «Надежды» содержало ее объявление, где она говорила о том, что это христианское чтение, это журнал не коммерческий, не политический, но миссионерский. Вот это было, миссионерство очень пугало. Между прочим, я при этом вспомнил по аналогии, что очень многих людей, сотрудничавших в церкви с органами госбезопасности, у них были такие агентурные клички, как известно, которые я называть не буду. Но одну назову как раз у человека, за которым была постоянная слежка, и который, опять-таки, противостоял всем своим существом вот той самой власти. Я говорю об отце Александре Мене. Так ему дали кличку «Миссионер».
Говорил Владимир Лушенко. У нас звонок из Москвы. Наталья, добрый вечер, прошу вас.
А, добрый день. Ой, добрый вечер, извините. Вы знаете, Царство Небесное, во-первых, я не знала, что скончалась раба Божья Зоя. Пусть Господь простит ей невольные прегрешения и милостью своей не лишит ее Царствия Небесного. У меня вопрос такой, к дочери, извините, я прослушала имя.
Зоя, тоже.
Тоже Зоя?
Да,
а,
жизнь
понятно.
На жизни.
Я думала, что... Зоенька, ну крепитесь, ваша матушка будет молиться за вас. Вам очень тяжело, всего месяц прошел. Я хочу задать такой вопрос. Вот вы знаете, получается, что вот у каждого свое мнение о чистоте православия. Вот вы этой темы коснулись. Почему говорю? Вот вы когда перечисляли основные моменты вашей матушки, да, которые она отстаивала, то, ну, еще бы немножко, и вот я, например, как не признающая православие без монархии, считающая, что уничтожили неправедно тогда, и вы знаете почему, да, ну, надеюсь на то, что она, ну, конечно, я думаю, что она не была приверженцем, но вот владыка Диомид, так сказать, предъявляет сергианство, за что ратовала ваша матушка, то есть надо было каяться, естественно, надо было каяться, это и я тоже понимаю. А вот скажите, пожалуйста, как она относилась к местоблюстителю владыке Кириллу, да, который, как я вот узнала из одной передачи на «Свободе», получал вагонами табак и алкоголь, и машины потом, и в послаблении налоговом обогащался и обогащал церковь.
Понятно.
Ваш вопрос понятен.
Да.
Ну,
времени
вы
немножко,
сами
да.
как бы ответили на этот вопрос, как она могла относиться к владыке Кириллу. Ну, я думаю, что отрицательно относилась, поскольку, если, как вы сами сказали, он занимался табачной торговлей или поощрял ее, то он для нее не был настоящим епископом.
Говорила Зоя Светова, а я от себя добавлю историческую справку. Тонкость в том, что Зоя Александровна плохо относилась ко всем архиереям, и к митрополиту Клименту, к архиепископу Диомеду, ко всем, потому что дело не в торговле, а в чистоте совести. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве сегодня премьер-министр России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко в очередной раз попытаются найти пути решения газового спора между Москвой и Киевом, из-за которого газа лишилась большая часть Европы. Газ в Словакию, где сложилась чрезвычайная ситуация, начинает поставлять Чехия. В литовском городе Клайпеда около 4000 человек приняли участие в митинге протеста против политики властей. Ранее в Вильнюсе были задержаны не менее 150 участников вчерашних массовых беспорядков у здания парламента Литвы, сообщил генеральный комиссар полиции. Палестинская группировка «Хамас» заявила, что не сложит оружие в секторе Газа до тех пор, пока Израиль не выполнит все ее требования вывести войска из сектора и ослабить его блокаду. Руководство Израиля обсуждает вопрос о возможном одностороннем прекращении огня в Газе. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов в интервью газете «Комсомольская правда» заявил, что раскаивается в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Буданов вышел на свободу в четверг. Он провел в заключении 8,5 лет из 10, к которым был приговорен. При взрыве в Кабуле, по данным афганских властей, 2 местных жителя погибли и более 20 были ранены. Взрыв совершил смертник. Это произошло в особо охраняемом районе города между американской военной базой и посольством Германии. В Киргизии задержан один из лидеров оппозиции, бывший спикер парламента, глава партии Атамекен Амурбек Текибаев. Он был задержан за незаконное хранение оружия. Лидер оппозиции заявил по телефону журналистам, что имеет разрешение на оружие, которое всегда берет с собой в поездке. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя программа посвящена памяти Зои Александровны Крахмальниковой. Она скончалась 17 апреля прошедшего года. И сегодня наша программа приурочена к ее 80-летию со дня рождения. Не дожила. Кстати, к вопросу о митрополите Филиппе, его день памяти 22 января. Это же и день рождения отца Александра Меня. Так что все очень густо соединено. И у нас есть звонок из Москвы. Виталий, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, Яков Гаврилович. Добрый вечер вашей собеседнице и всем моим землякам. Яков Гаврилович, дело такого рода. Общеизвестно, что почивший в Бозе патриарх Алексий II в 1988 году получил награду от КГБ СССР. Совершенно известно, чем занималась КГБ. Не могли бы вы ответить, за какие такие заслуги он удостоился столь высокой награды?
Давайте, дорогой Виталий, я вам отвечу словами самой Зои Александровны. Еще одна звуковая цитата из ее интервью 2000 года.
В культе Сталина, в культе вообще ненависти и злобы выветрилась жажда любви, жажда сочувствия, сострадания, то, что необходимо сегодняшнему нашему народу, то, что забыто, и то, что должна нести церковь, и не несет. Если она благословляет войну, значит, она нарушает заповедь библейскую «не убий». Если она, так сказать, ездит на роскошных машинах в то время, когда столько нищих строят роскошные храмы, в то время, когда люди бедствуют, не имеют вообще средств для существования, и она молчит об этом. Она молчит. Я давно не слышала, чтобы патриарх говорил с президентом, с которым он, наверное, часто общается, чтобы он сказал: повысьте пенсию, повысьте зарплату людям, дайте им материальное благополучие. Ведь вы же хорошо живете, товарищ президент. Вы понимаете, в чем дело? Церковь – это есть как бы наша надежда.
Это была еще одна звуковая цитата из интервью Зои Крахмальниковой 2000 года. Мне кажется, она уместна, цитата, потому что дело не в том, сотрудничал человек, не сотрудничал, какие ордена он получал. Во всем можно покаяться, но даже не обязательно гласно, не обязательно публично. Плоды покаяния – вот что, собственно, интересует людей. Говорил патриарх с президентом в такой тональности? Нет. Покойный патриарх, как и все православные иерархи России, довольно часто говорили вторую половину фразы, что народ живет плохо. Но никто из них не говорил, что вы-то живете слишком хорошо. А вот здесь у Зои Александровны безукоризненное нравственное чутье, мне кажется, проявляется именно в том, что она просит говорить и то, и другое. Иначе будет демагогия. У нас звонок из Пензенской области. Александр Сергеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прошу вас.
Вот я хотел задать вопрос. А кто же убил отца Александра Меня? Что я об этом известно? Вот хотел спросить у вас.
Говорит Владимир Люшенко.
Персонально, кто убил отца Александра Меня, я думаю, что не будет известно никогда. Точно так же, как неизвестно, к кто убил Джона Кеннеди, потому что в этом участвовали спецслужбы, а они очень хорошо умеют прятать концы в воду. Я-то полагаю, что смерть мученическая отца Александра Меня – это результат некоего заговора, не мистического, а земного заговора нескольких сил. Это спецслужбы, которые полагали, что он представляет большую угрозу для нашего государства и даже для будущего государства, для будущей идеологии, которой они вознамерились, и во многом это удалось, сменить коммунистическую идеологию. Это часть людей в церкви, которые ему бешено завидовали, поскольку он был всесторонне наделен очень многими талантами, и которые тоже полагали, что он мешает нашей державе и нашей державной идеологии. Наконец, это то, что можно было бы назвать чернью, это околоцерковные люди, которые его ненавидели, главным образом за то, что он был по своему происхождению евреем. Вот некоторый союз этих сил, он привел вот к этому результату, да и не мог к нему не привести, потому что отец Александр уже стал к этому времени, ко времени этого убийства, духовным лидером России. И те, кто поняли это, а это были власть придержащие прежде всего, они очень хорошо осознали, какая опасность от него исходит.
Говорил Владимир Лушенко. Я прочту слова, написанные Зоей Александровной в 90-м году, сразу после смерти отца Александра. Написала: «Я часто ездила в новую деревню, когда собирала материалы для христианского чтения. В новой деревне приход Меня. Отец Александр был замечательным пастырем. У него была нежная душа, сильный ум, чистая совесть. Близкие люди говорили, что отец Александр предчувствовал свою трагическую кончину. Я все время думаю о фразе, которую он сказал женщине, встретившей его на дороге, залитого кровью. «Кто это вас?» — спросила она. Отец Александр ответил ей: «Я сам». Конец цитаты. И вот еще одна цитата из воспоминаний, когда Зоя Александровна объясняет, почему она отказалась принять помилование ценой просьбы, ценой раскаяния. И она пишет, цитирую: «Не потому, что мы не могли простить бессмысленность зла и лжи. Мы старались принять слезы детей, аресты, обыски, бесчеловечность сатанинских обманов, как благо Бога». Конец цитаты. Кстати, здесь же, я так понимаю, Зоя Феликсовна, цитата из вас, из вашего письма из роддома, где вы пишете: «Смотри, как нас любит Бог. Сегодня арестовали папу, сегодня же родился Тимофей». Ваши письма.
Да, вы знаете, вообще в нашей семье потрясающе как-то все совместилось, потому что когда у меня трое сыновей, и вот их как бы судьба этих детей связана с моими родителями. Сейчас объясню почему. Когда моему сыну Филиппу было 4 месяца, мою маму арестовали и увезли прямо вот с дачи, где мы жили с моим сыном. А когда я рожала в роддоме своего второго сына Тимофея, то арестовали в тот же час, арестовали моего отца. И когда с третьим сыном мы из роддома возвращались домой, нам позвонили и сказали, что моих родителей освобождают. Поэтому третий сын Тихон у нас в семье получил такое название — Тихон Освободитель. Вот поэтому я всегда помню годы, значит, рождения детей и годы арестов своих родителей и годы освобождения. Вот так как-то все сплелось. Действительно, вот так получилось.
А вы не держите зла, потому что тут ведь ваши слезы упоминают.
Нет, вы знаете, я вам хочу сказать, это может быть очень странно прозвучит, но вот эти годы, когда мои родители были в заключении, и когда мы с моим мужем за них боролись, потому что когда сначала арестовали маму, мы с папой писали письма в ее защиту, писали даже патриарху. Я не помню, тогда был, наверное, не Алексей, а был другой патриарх.
Это был патриарх Пимен, скончавшийся в 90-м году.
Да, мы писали и представителям всех церквей, мы за них боролись, понимаете, все это было очень... Какая-то была такая... Ну, мне кажется, это настоящая жизнь, потому что эти люди сидели, и потом, а когда папу арестовали, потом мы ездили в ссылку на Алтай. Нет, я не могу сказать, что я держу зла, но я воспринимала как, так же, как и родители, свои аресты, они воспринимали это как вот, ну, как служение Богу, потому что их посадили-то за то, что они делали. Они знали, на что шли. Это не так, как сейчас сажают людей непонятно за что, понимаете? Бывает так, что человек, его посадили, а он не совершил этого преступления. Они, в общем-то, совершили с точки зрения власти преступление, потому что они действительно подрывали эту власть своим проповедничеством и своей верой в Бога, потому что власть ненавидела христианство и православие.
Говорила Зоя Светова, у нас звонок из Сергиева Посада. Роман, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, Роман из Сергиева Посада беспокоит. Вот я внимательно слушал. У меня такой вопрос вот к вашим гостям. Прозвучала фраза, что Зоя Александровна в том числе боролась с антисемитизмом в церкви, да?
Чего?
Вот я часто слушаю это радио «Свобода», вот и слушал отца Михаила Ардова, вот вчера слушал Андрея Дементьева днем. Вот, вот ваше отношение, как гостей, ваше отношение к русофобии вот на радио «Свобода». Вот я много раз слышал добрых традиций о русском народе, антиамериканизм, озлобленность, нетерпение к ереси и так далее. Но вот почему, когда говорят о церкви, говорят российская церковь, российская культура, российский... А когда говорят о русских, то говорят русский фашизм, русская мафия, русский антисемитизм и так далее.
Понятно.
Ответьте, пожалуйста, спасибо большое.
Понятно. На филологическую часть я, может, сам отвечу, потому что тут большая, мне кажется, разница. Российский — это обычно все обозначается, что связано с государством, с деятельностью правительства. Как бы широко ни был распространен антисемитизм в России, это все-таки не официальная правительственная программа пока, а это частная инициатива. Кстати, к вопросу о силе личного выбора и личного поступка. Вот антисемит, он от себя антисемит, от сердца, и смотрите, какой размах. А если бы правительство приняло бы программу «Будь антисемитом», я вас уверяю, антисемитизм бы исчез. Тем не менее, на основной вопрос отвечает Владимир Ильишенко.
Что касается русофобии, понимаете, этим словом очень сильно злоупотребляют, потому что наибольшие русофобы — те, кто обличает очень многих людей в русофобии. Вот я считаю, что самым крупным нашим русофобом является человек, который постоянно выступает на радио «Свобода» по средам, известный писатель. Недавно состоялось обсуждение его доклада, и я прямо сказал, что большего русофоба, чем этот человек, я в жизни не встречал, и что он не имеет морального права говорить от имени русского народа, потому что он оправдывает все дела Сталина, и прежде всего то, как он поступал с русским народом до войны, во время войны и после войны, потому что больше всего русских людей истреблено было Сталином и его подручными. Я думаю, что вы догадались, о ком идет речь. Теперь, что касается антисемитизма. В 1994 году Зоя Крахмальникова стала составителем и одним из авторов сборника «Русская идея и евреи». «Роковой спор». Подзаголовок такой был: «Христианство, антисемитизм, национализм». В предисловии к сборнику она писала: «Книга задумана как христианская альтернатива угрозе русского фашизма». Все-таки русского, она пишет. И я, кстати, хочу нашему слушателю напомнить, что до революции наша церковь называлась Российская Православная Церковь. Это Сталин ее.
Она называлась, Владимир Ильич, да, поправлю, да, если уж совсем, она называлась Греко-российской кафолической,
да,
православной,
да, да,
церкви.
Да, это полное ее название. Все-таки она была российская. Сталин ее переименовал в русскую, и так она и осталась. Так вот. Книга задумана как христианская альтернатива угрозе русского фашизма, которая может обрести форму еще не изжитого России тоталитаризма, на сей раз оснащенного агрессивной националистической идеей. И не случайно этот новый тип фашизма пытается создать религиозную идеологию. Компонентами ее становятся патриотический нацизм, антисемитизм и лжеправославие. Вот для нее самым главным были подмены, когда на место православия ставится лжеправославие, квазиправославие, псевдоправославие. Точно так же, как язычники, которые называют себя православными, они очень любят выступать от имени христианства и являются все-таки язычниками. Для них удобно носить маску патриота и христианина. Вот это она обличала. И она видела прямую связь между тоталитаризмом, антисемитизмом и антихристианством. И она об этом очень много писала. И она говорила о том, что Освенцим и ГУЛАГ — это две катастрофы, завязанные в один трагический узел. Но ГУЛАГ и Освенцим — не история. Угроза возрождения нацистских и большевистских идей, накрепко связанных общей ненавистью к Богу и человеку, все еще витает над миром. Ее это очень беспокоило.
Говорил Владимир Илюшенко. У нас звонок из Новгородской области. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вот а то, что вы говорили, вот такие люди, это мученики, может, они большого восхищения вызывают, но они рождаются в семье. У них есть, видимо, пример родителей, которые их так воспитывают. Но в свое время, вот у меня в семье были тоже такие вопросы. Как воспитывать детей? Честно, значит, будет все время мучиться. И это высокая ответственность, понимаете, и каждый тот сам решает. А Яков Гаврилович, а я хотел вам вопрос задать, который повис со следующего, с прошлого раза. Вот говорили о вещи из жизни души, понимаете. Ну вот, допустим, все мы грешные. Вы как-то, когда вот еще отец Иннокентий был, очень так смотрите в это дело так, ну, по голосу, по интонации, свободно смотрите. Ну, мы все грешники, понимаете, у них, у каждого у нас есть какие-то грехи. Вот. А теперь, допустим, как вот современное состояние богословия рассматривает такой вопрос. Вот раньше, например, было так вот, попадает человек, там, чистилище, ад, рай, понимаете. Ну, рай – это очень хорошо, а вот ведь каждый грешен, все мы грешны по-разному, понимаете. Раньше было просто, там, 9 кругов ада, а как сейчас вот богословие? Ну, я, допустим, в церковь не хожу, имею какие-то там грехи. Вот как вот на нынешнее, понимаете, состояние богословской науки рассматривает этот вопрос? Вот со времен Данте изменилось что-нибудь или нет?
Да, ну, на второй вопрос я отвечу по возможности кратко. Современное богословие рассматривает этот вопрос так же, как средневековое и древнее, то есть по-разному. Это сфера, где мы слепы, поэтому рассмотреть вопрос невозможно о загробной жизни и о нашей вечной участи, потому что это вне нашего зрения. И Данте – это всего лишь гениальная, но фантазия. И смысл, я думаю, и поэмы Данте, и любого хорошего богословия о загробной жизни в одном. В ад пойду я. В конце концов, ад реально отправил в ад только самого себя, правда, с приятным спутником. Но точно так же, давайте считать так, что вы, брат Николай, пойдете прямо в рай, все пойдут в рай, ад будет заполнен мной одним. Ну, в общем, это будет довольно такое интересное времяпровождение. Я соваться не советую в ад, когда я там буду мучиться. Живите в раю спокойно, не дергайтесь. А вот на второй вопрос, на первый, это как раз Зоя Феликсовна-то. Вас ведь чай Зоя Александровна растила-то по правде. А, кстати, откуда у нее, вот бабушка, дедушка, откуда у нее такое правдолюбие? И тяжело ли было вам жить с таким все-таки, извините, немножечко клеймом? Мать-то не где-то там.
Ну, вы знаете, нет, я хочу сказать, что когда моя мама была, как ее растили, нет, у нее, она жила у нее, с мамой, отца у нее не было, о нем, в общем, мало что известно, отчим погиб вроде бы во время войны, вот, ее растила и мать, нет, просто она как бы была очень самостоятельным, таким цельным человеком, вот, и я уже говорила о том, что... Она была известным литератором, работала в разных изданиях, общалась с так называемыми, да, шестидесятниками, потом пришла в диссидентство, пришла к вере. То есть она сама себя сделала, она была просто очень сильным человеком. А когда она сидела, и когда сидел мой отец, не было никакого этого клейма, потому что нам помогали люди многие. Были люди, которые, конечно, от нас отвернулись, но мы как-то в этом жили. Ничего такого, в общем, ужасного в этом не было.
То есть быть человеком, который живет по правде, не так страшно, как это обычно описывают?
Нет, вы знаете, это не страшно. Единственное, что вот в ее книге «Слушай, тюрьма» — это такие воспоминания. Да, очень важно, мне кажется, там интересная мысль о страхе, о том, что человек, который становится вот на этот путь, когда пытается жить по правде, да, и когда вот она оказалась в тюрьме, самое страшное — это преодолеть страх. Вот этот страх за близких ей было трудно преодолеть, потому что ее пугали тем, что и требовали от нее отречения, и требовали от нее, чтобы она признала себя виновной, и пугали ее близкими. И вот когда она преодолела этот страх, когда она поняла, что она ничего не боится, потому что с ней вместе Бог, то она победила и уже дальше стала жить достаточно легко. И вот я могу сказать о себе, тоже часто приходят вот какие-то такие мысли, и очень важно победить в себе страх, и тогда жить совсем легко становится.
Говорила Зоя Светова. У нас звонок из Москвы. Феклиса. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я хотела бы спросить, вот судя по тому, что сказано о Зое Александровне, очевидно, что она была как бы в стане реформаторов вместе с Александром Менем. Вот скажите, пожалуйста, правильно я поняла, что православная церковь все-таки активно участвовала в разрушении СССР, Советов?
Говорит Владимир Люшенко.
Вы знаете, я не думаю, что церковь как институция активно участвовала в разрушении СССР. Другое дело, что церковь как таковая, безусловно, по своему внутреннему существу противостояла этому политическому строю. Это немного разные вещи. Вы знаете, когда мы встречались с Зоей, мы очень часто спорили с ней, потому что не во всем соглашались. И вот сегодня были приведены ее слова насчет того, что Русская Православная Церковь сломлена. Я не вполне с этим согласен. Если бы церковь была только такой земной институцией, можно было сказать, что это близко к истине. Но все-таки церковь – это богочеловеческий организм. И то, что в ней от людей греховных, то действительно может быть подвержено какой-то порче, и духовной порче в том числе, и мы с этим сталкиваемся очень часто. Но то, что в ней от Бога, это совсем иное. И именно это держит церковь, я бы сказал так, в другом статусе совершенно. И Зоя очень болела за церковь, она любила церковь. Другое дело, что она предъявляла к ней высокие требования, потому что она говорила, что церковь ответственна за окружающий мир. Вообще говоря, она была для многих очень неудобным человеком, потому что она никогда не стеснялась говорить правду, даже в очень таком открытом и обнаженном виде. И она говорила, она вообще неправду просто ненавидела, можно сказать. Она говорила, что полуправда есть поругание правды. А полухристианство – поругание христианства. А вот что она понимала под христианством? Я могу привести ее слова. Христианство – не позиция, потому что это вера, соединяющая со Христом. Да, христианство – не моральный кодекс, не диссидентство, не свод нравственных императивов и не мировоззрение. Это иная жизнь, жизнь веры. Это бытие сердца и ума, бытие внутреннего человека в ином невидимом мире, когда внешний человек пребывает еще в пространстве и времени, то есть в видимом мире. Потому-то Господь и говорит, что его учеником может стать только тот, кто захочет отрешиться от себя и от своего, от того, что он имеет в этом мире. Отрешиться, чтобы войти в непостижимый, в невидимый океан. В нем размещен наш маленький мир, крупица, песчинка, которая трепещет божественной десницей. И вот особенно, когда она была в тюрьме и в ссылке, она осмысливала свой христианский опыт. И она была всегда отдана напряженным поискам христианства. И она говорила, иногда я понимаю, что конца этим поискам не будет. Они закончатся для меня с моим уходом из жизни. Но она все-таки кое-что поняла, а именно то, что церковь ответственна за сотворенный мир, говорила она, и каждый из нас, кто приемлет царство непоколебимое, кто именует себя христианином, ответственен за жизнь и смерть мира, в котором накоплен огонь для его уничтожения. Вот она была таким ответственным человеком, и это очень важно.
Говорил Владимир Люшенко. Я со своей стороны позволю себе текстологическое замечание, потому что когда сейчас в России говорят церковь, то обычно имеется в виду церковная аппарат. Ну, вот в выборе
это патриарха... Это неправильно, на самом деле. Ну, церковь – это верующий народ.
Это а в том понятно. Числе и... Но вот кандидаты на там, поместный собор в 17-м году собирались прихожане, выбирали депутатов в епархиальный совет, дальше выбирали уже депутатов собора. А сейчас низовая часть, она не существует. Нету ни приходских книг, ни членства. Никто не выбирал тех, кто выбирает депутатов на поместный собор. И в этом смысле, да, есть церковь основная, а есть церковь-штрих. И вот эта церковь-штрих... и видимо, досаждала Зоя Александровна именно тем, что пыталась подменить основную церковь и забывала, что Господь пришел не архиерею спасти. Чего архиерею спасать? Они и так счастливы и блаженны. Господь пришел спасти обычных грешных людей. У нас звонок из Москвы. Марина, добрый вечер, прошу вас.
Алло, здравствуйте. Ну, я так понимаю, что у вас полная каша. Во-первых, из того, что вы сказали об Зое Александровне... Алло.
Да-да.
Этот человек, конечно, был вне истины, прельщенный, и вообще не понимала она, что такое церковь. Во-первых, естественно...
Марин, можно церковь... задать вам вопрос? Я прошу прощения, не очень деликатный. Сколько вам лет?
Мне почти 40.
Сколько лет вы в церкви?
Вы знаете, что очень мало...
Все,
очень мало,
спасибо.
К сожалению. Ну,
относительно... Но уже судите.
Да, уже сужу. Я вам хочу так сказать, что относительно церкви, она не была никогда земным организмом. Это только мистический организм. И никогда по людям, которые в церкви, нельзя судить о церкви. Потому что Господь создает церковь как члены. И каждый человек, пусть он копеечку дал кому-то, пусть он дал только воду святому, пусть он уже член церкви, и он не получит свои награды, которые бы получил апостол. Вы это знаете по Евангелию.
Спасибо, Марина. У нас, к сожалению, поджимает время. Я, Владимир Ильич, возражаю. Не уже судят, а еще судят. Вот когда Марина побудет в церкви, как Зоя Александровна, тогда она судить перестанет, говорит Зоя Светова.
Нет, я хочу сказать, что здесь очень важная вещь. Дело в том, что почему мы так горячо говорим, и почему моя мама так горячо судила церковь как институт и тех людей, которые представляют церковь именно как институцию, потому что в нашей стране церковь превратилась в одну из властей, да, я считаю, что это пятая власть, вот, и которая вообще-то в церковь обязана, она так связана с властью, с президентской властью, и она обязана как тело Христово, да, не как институт, а как она, эти люди, которые епископ или архиепископ, и митрополиты и так далее, они обязаны говорить власти правду. Почему я в самом начале вспоминала про митрополита Филиппа? Я уверена, что если бы моя мама была жива, и сейчас бы проходили вот эти выборы, да, я их так называю, выборы президента, она бы, наверное, говорила об этом. И она имела, мне кажется, на это право судить вот этих людей, которые представляют церковную институцию. И нельзя отрывать вот так вот, как эта женщина, которая сейчас звонит.
Нет, отрывать можно, только потом это как резинка вернется и щелкнет самого человека по носу. Но я надеюсь, что все через это неофиты проходят. Дай Бог, чтобы это прошло как можно скорее. Я бы хотел процитировать еще слова Зои Александровны из ее книги «Русская идея матери Марии». К сожалению, мать Марии Скопцова, погибшая в Равенсбрюке на Пасху 44-го года, канонизирована Константинопольским патриархатом, но почему-то, то есть, к счастью, канонизирована Константинопольским патриархатом, но почему-то ее имя не вписано в календарь Русской Православной Церкви.
Да, это ужасно.
Это совершенно фантастика. Будем надеяться, что новый патриарх пишет. И вот она там пишет, что наша задача остановить распад, словно мы остались одни на необитаемом острове. Мы должны жить, и от нас зависит судьба нашего ближнего. Я позволю себе в завершении нашей передачи еще одну краткую звуковую цитату из интервью Зои Крахмальниковой.
Христос проповедовал всегда любовь. Это есть высшее достижение вообще человеческой личности. Ты христианин? Ты должен быть христианином всегда, везде, в трамвае, в троллейбусе. Ты должен быть слугой человека, уступить ему место, подать ему руку, если он плохо ходит, и так далее, и так далее. Это на мелочах проявляется, в бытовых вещах. Но если бы это проявлялось и на работе, и в институтах, и в учебных заведениях, и в школах, и так далее, то тогда бы это было общество совершенно другое. Человек, который верует в Христа, должен в ближнем своем видеть Христа.
Это была еще одна звуковая цитата из интервью Зои Александровны Крахмальниковой. Интервью она давала в 2000 году. Скончалась она, напомню, в апреле прошлого года. Сейчас ей бы исполнилось 80 лет. Повсюду видеть Христа. Конечно, наверное, сегодня уже было бы... Да уже и почти нет кого требовать покаяния. Но я думаю, что для каждого по-прежнему открыта дорога широкая к гибели, к соглашательству, к каким-то преступлениям, компромиссам, и дорога узкая, христианская. Это не всегда регалистическая дорога, но всегда ко Христу. В нашей программе участвовала дочь Зои Крахмальниковой, Зоя Светова, и писатель Владимир Илюшенко. Вел программу Яков Кротов. И через 10 минут слушайте программу Виктора Ерофеева под названием «Кого читать?». Участвуют писатель Михаил Елизаров, Борис Евсеев, Людмила Щелкова и Александр Гаврилов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Урон, который нанесен российской и украинской репутации, сейчас огромен.
Из Ливана по Израилю были выпущены 3 ракеты.
Охотники, разбившиеся 9 января, незаконно охотились на горных баранов Аргали.
Жители села Пластунка содержат своих свиней не всегда в своих подсобных хозяйствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».